Третье. Что делает Чаров? Когда запрягли и подали коляску, Чаров вбежал в диванную комнату. «Едем, Машер. Где же она?» «Ты не видала, милая, куда вышла дама?» — спросил он проходившей горничной девушки. «Не видалась. Что за чудеса? Моншер Карачеев». «Ах, извините, пожалуйста, что я вас оставил на минуту», — отозвался Карачеев, выходя в залу. «Жене моей дурно». «Да что дурно», — прервал Чаров. «Я не знаю, куда девалась мадам Мильвуа». «Может быть, она в саду?» «Может быть». Они пошли в сад. «Нет, пропала», — повторял Чаров, обходив все дорожки небольшого сада. «Кто видел, куда пошла дама?» — допрашивал Карачеев людей. «Никто не видал. Да что за чудеса?» «Верно, она вышла в парк». «Не может быть», — сказал Чаров. Но после долгих поисков и расспросов он побежал в парк, околесил все дорожки, всматривался во все лица. «Нет! Чаров! Чаров!» — кричали встречные приятели. «Куда ты?» «Ах, пошел, скотина!» — отвечал он, толкая от себя и приятелей, и знакомых, и незнакомых. «Кого ты ищешь?» «Не тебя, уфот!» «А Соломей нет. Чаров в отчаянии». «Ах, проклятая!» — повторял он сначала, с трудом переводя дух от усталости. Но скоро его взяло горе. Смерклось уже, а он ходил взад и вперед по всему парку, останавливался и, чуть завидит вдали какое-нибудь уединенное существо, торопится к нему и всматривается в лицо, как будто забыв и наружность, и одежду Соломеи, и подозревая, не приняла ли она на себя чужой образ. Гуляющая публика стала редеть, разъезжаться. Истомленный Чаров, как опьянелый, возвратился на дачу Карачеева. «Что, здесь она?» «Нет». Чаров свистнул и бросился на крыльце на стул. «Вам не нужен уже экипаж?» — спросил Карачеев. «Мне необходимо послать скорее за доктором». «Что такое?» — спросил Чаров. «Коляска вам нужна?» «Коляска? Да черт ли мне в коляске, когда ее нет!» «Так я отправлю», — сказал Карачеев. «Кабриолет мой уехал?» — спросил вдруг Чаров. «Давно». «Ну так. Верно, она удрала в изломанном кабриолете. Нелепая женщина. Одолжите, пожалуйста, коляски, я поеду». «Я коляску отправил за доктором, жена больна, и потому нельзя было ждать». «Да что, кого ждать?» — сказал Чаров, совершенно растерянный. «Я пошлю за извозчиком». «Да-да, в самом деле». Карачееву было не до гостя. К счастью, его извозчика скоро нашли. Чаров вскочил на дрожки и велел гнать их хвост в голову. «Приехала домой эта дама». «Какая-с?» «Дурак, какая?» — спрашивает. «Никак нет-с». «Как нет-с?» «Никто еще не изволил приезжать». «Вот те раз, что теперь делать?» И Чаров в отчаянии ходил по комнатам, свистел, распевал, закуривал сигару, бросал снова, прислушивался к стуку экипажа, смотрел в окно, но на улицах все притихло. «Пропала!» — проговорил он наконец. «Ну, черт с ней! Авось сама отыщется!» Но беспокойное чувство одолевало Чарова. Он велел запрячь коляску, бронился за медленность и, наконец, вскочил в нее и крикнул «В парк!» Подъезжая уже к Тверским воротам, он как будто очнулся и потер голову. «Куда же меня черт несет? Пошел к Аносову!» Поэт уже покоился крепким сном. Чаров поднял тревогу у ворот, перебудил весь дом, пробрался в спальню к поэту, крикнул «Скотина спит! Вставай, уфот!» Испуганный поэт вскочил. «Что такое?» — вскричал он с просонок. «Вставай, скотина, читай какие-нибудь стихи! Ну! Ах, Чаров, это ты!» Аносов встал, надел халат, а Чаров бросился на его постель, растянулся и ни слова, а, наконец, захрапел. Часу в 9 утра по улице, на котором красовался дом Чарова, украшенный модной краской, под цвет глины ехала закрытая коляска. Не доезжая до дому, коляска остановилась. «Прощай, мой Георгий! Боже мой, как я тебя люблю! Когда же мы увидимся? Я тебя уведомлю. Прощай! Аривуар!» Молодой человек выскочил из коляски, поцеловал свои пальцы, сдунул поцелуй и исчез. Коляска продолжала путь к дому Чарова. Из нее вышла Соломея. Вскоре Чаров возвратился домой. Он проспал до позднего утра у Аносова. Как будто после тревожного сна, в котором он ловил за хвост счастье в виде очаровательного существа и не поймал, Чарову тяжело зевалось. «Барышня изволила приехать», — сказал ему швейцар. «Какая барышня?» «Бамзельтас. Или мадам, то есть». «Приехала», — — вскричал Чаров, очнувшись от онемения чувств. — Где она? И он вбежал по на лестницу, шагая против обыкновения через три ступеньки на четвертую. —
Эрнестина! — раздалась по всему дому.
— Эрнестина, где ты была?
— Ах, оставьте меня!
Дайте мне отдохнуть от всего, что я перенесла. — Ну, отдохни, и я отдохну в ногах у тебя. Чаров бросился на ковер, припал головой к коленям Соломеи. — Истомился, всю ночь проискал тебя по парку, — продолжал Чаров. — Да скажи же, пожалуйста, где ты пропадала?
— Пропадала. Вы не понимаете, какому страму вы меня подвергали. Для вас часть женщины — ничто.
— Да чем же я виноват, Эрнестина? Я виноват, что какой-то черт наехал дышлом на кабриолет? Но ведь только маленький испуг. Но каково мне было, когда я хватился тебя, а тебя вдруг нет? Ищу, ищу, нет. Где ты была?
— Где? Я бежала оттуда. Если бы вы слышали, что говорили про меня без вас в зале хозяева...
— Что? Странно. Вы спрашиваете. Я не могла перенести этого. Я ушла. Я бежала, не помня себя, не знаю куда, упала без памяти, подле какого-то дома, на дороге. К счастью, хозяйка дома приняла во мне участие, иначе бог знает, что бы могло со мной случиться.
— Мерзавец этот Карачаев!
Он, кажется, женат. — Я слышала в зале женские голоса? — спросила Соломея. — Женат, на Брониной. — Да. — Постой, надо приказать, чтобы никого не принимали. Я было с отчаяния поручил звать к себе всех приятелей. А лучше всего поедем сейчас же в деревню. Нечего медлить. Правда, Эрнестина, ты на меня не сердишься?
Соломея подала в знак примирения рук.
Несколько часов спустя у подъезда дома Чарова напрасно звонили и стучали в двери его приятели и знакомцы. Никто не отзывался, Чаров был уже в дороге.
В спокойной дорожной спальне Соломея, закрыв глаза, закинула голову в угол на подушку, а Чаров, преклоняясь к ней, рассказывал историю про Петра Григорьевича Бронина.
Соломея безмолвно слушала, но часто содрогалось в ней сердце, и судорожный вздох теснил грудь, особенно при рассказе про старшую дочь Бронина.
«Это, говорят, такой был зверь-девка, что ужас! Зубами родилась, у кормилицы отгрызла груди,
а у няньки нос!
Уверяю вас, моя милая!»
Говорят, Машер, что мать ее в беременности испугалась бешеного волка,
и это имело влияние на характер дочери. Она, говорят, не могла смотреть на людей без остервенения, так и скалила зубы, чтобы укусить.
Какие пустяки вы рассказываете?
Кроме шуток. Грызла отца и мать, и, наконец, вышла замуж за какую-то собаку, переела мужу горло, да и бежала. Просто в лес ушла, и ни слуху, ни духу. Я видел ее мужа, пьянюга, таскается по улицам, допросит то на родины, то на похороны жены.
— Ах, полноте, пожалуйста, какие вы странные вещи рассказываете! — вскрикнула снова Соломея.
— Живу Ашуа, Машер. Вот уж недавно докладывают мне, что пришел какой-то отставной офицер.
— Перестаньте, я не могу слушать таких ужасов.
Какая ты, Машер, слабонервная, право.
Не нужно говорить, что Чаров не Дмитрийский, несмотря на то, что точно так же, как Дмитрийский, ехал в Дармезе вдвоем с Соломеей. Дмитрийский был счастлив в любви, а Чаров в картах, и это составляло их главную разницу. Между тем, как по свойствам страсти каждого, надо было бы им поменяться счастьем. Имение Чарова было в верстах 150 от Москвы. В нем еще не так давно жил его старый отец с отцом. Построив себе дом со всеми удобствами для старческой неги, этот седой филин оставил по себе память. Главным его занятием и заботой были свадьбы. Он ужасно как любил свадьбы. Когда этому седому филину случалось догадываться, что ему желают все чистого сердца смерти, воображая, что дряхлому старику жизнь уже в тягость, тогда он твердил всем: «Врете вы, собаки, не тогда умру, когда вам хочется, а тогда умру, когда сам захочу». И действительно, жил и дотянул канитель жизни почти до 100 лет, сохранив все чувства, память и любовь к свадьбам. Наконец он умер. Сын Чарова, как мы видели, был светский человек, не занимался устройством наследственного имения. Барский двор опустел, сторожа стерегли дом снаружи, а внутри все, само собой, было в целости и сохранности. И управляющий, и Трифон, на руках которого был дом, боялись входить в него. Хозяин умер, но хозяйский страх все еще как будто расхаживал по пустым комнатам и грозил, чтобы никто до него не смел дотрагиваться.
Прошло несколько лет, а известно, что все живо только духом человеческим. Без него тля истлила бы земной шар, не только что дом отца Чарова со всеми принадлежностями. Неожиданно приехал сын, и вдруг все зажило новой жизнью. «Барин, барин молодой приехал!» — кричали по селу от мала до велика. И вот ребятишки, бабы, девки, парни, мужики и десятские старосты бегут во двор боярский. Там управляющий стоял уже подле кареты и помогал молодому барину выходить из нее. Молодой барин высаживал молодую барыню, а домохранитель Трифон, запыхавшись, отпирал дом ставни. «Это-то батюшкины палаты?» — спросил Чаров, посмотрев на посиделый дом. Крыша заросла мохом и местами березовым кустарником. Стены несколько похилились. «Это развалины?» — проговорила Соломея, смотря на все с отвращением. «Куда вы меня привезли?» «Это все мигом устроится, Машер», — отвечал Чаров. «Боже мой, какая сырость, духота, мертвенность! Все истлело! Это гроб! Тут недостает только трупа», — повторяла Соломея. «Мне страшно». Люди бросились вытирать пыль с мебели. Но, увы, вместе с пылью стирается, как прах, и истлевшая шелковая материя. Дотронулись до занавеси, и занавеси распались клочками. Но новая жизнь, хотя с ужасом и отчаянием, оводворилась кое-как на развалинах старой. Отказавшись навек от своего имени, звания и своей собственной судьбы, Соломея как будто век была Эрнестина де Мелюа, несчастной вдовой, которая имеет право располагать своей рукой. Никогда и никто не внушал ей никаких правил и законов, которые бы связывали и обуздывали ее волю. Следовательно, воля ее была вполне свободна, а вследствие этого также свободна и независима ни от какой любви сердце. В отношении отдачи руки она также не затруднялась. У нее было две руки. Отдав которую-то из них Яликову, она решилась отдать другую Чарову и... Но оставим покуда эту нить рассказа и обратимся к другой, которая также входит в основу нашей узорчатой и волнистой ткани.